Подгоните слово к делу. Осознание огромной силы, содержащейся в метафоре, включает умение использовать их в соответствующем контексте. Проблема в том, что множество людей меняют метафоры, которые помогают им в профессиональной деятельности, но в то же время создают проблемы дома. Я знаю одну женщину-адвоката, которая однажды поймала себя на том, что применяет дома те же метафоры, которые так хорошо служат ей на работе. Ее муж, скажем, начинал с ней совершенно невинный разговор и вдруг чувствовал, что оказался на свидетельской скамье перед перекрестным допросом. Нельзя сказать, чтобы это очень хорошо отражалось на их личных отношениях. Или представьте очень преданного своему делу полицейского. Если он не может освободиться от своих профессиональных привычек, когда приходит домой, то как вы думаете, какое действие может оказать его постоянная настороженность и отношение к другим людям? Одним из лучших примеров неправильного использования метафор служит человек, который был настолько поглощен своим делом, что его жена и дети не чувствовали никакой связи с ним. Их возмущало то, что он никогда не выражал своих чувств, а обычно его отношение проявлялось в холодной командной форме. Знаете, какая у него была профессия? Он был диспетчером авиалинии. На работе он должен был соблюдать абсолютно собранность и хладнокровие. Даже если случались чрезвычайные происшествия, он обязан был сохранять совершенно спокойный голос, чтобы не встревожить пилотов, полетом которых он руководил. Это исключительное хладнокровие было необходимо на контрольной вышке, но совершенно не годилось в домашних условиях. Поэтому будьте осторожны и не переносите метафоры, которые хороши на рабочем месте, в совершенно иную обстановку, на отношения в своей семье и друзьями. Какие метафоры используют люди в своих личных отношениях? Одни называют человека, с которым состоят в браке, стариком или старой вешалкой. Другие – диктатором, ядром с цепью, надзирателем. А одна женщина называла своего мужа принцем тьмы. А какие мы знаем более вдохновляющие альтернативы? Многие называют свою супругу «любовь моя», «моя лучшая половина», «спутница жизни», «моя команда», «душа моя». Между прочим, даже незначительное изменение, мельчайший нюанс в метафоре изменит ваше восприятие данных отношений. Вы вряд ли будете испытывать страсть к спутнику жизни, но, безусловно, будете это чувствовать, называя партнера «любовь моя». Все, что я хочу на Рождество. Один из моих друзей, у которого не было детей, привык называть их отродьями. И пока он пользовался этой метафорой, можете представить, как реагировали на это дети. Но недавно он отправился в универсальный магазин исполнять роль Санта-Клауса. Мы, несколько его приятелей, подвигли его на это, так что он обязан был это сделать, и ему пришлось подержать на своих коленях сотни отродий. Так вот, этот случай заставил его взглянуть на детей совсем по-другому и навсегда изменить прежнюю метафору. Теперь он называет их «калачики». Как вы думаете, это изменило его чувства? Уж можете мне поверить, если вы называете своих детей отродьем, то вряд ли это вызовет у вас желание о них заботиться или воспитывать их. Убедитесь, что используете соответствующую метафору, которая поддерживает вас при общении с детьми. Не забывайте, что они все слышат и берут с вас пример. Не кажется ли вам, что метафоры, которые вы используете для описания как своих, так и чужих взаимоотношений, будут оказывать влияние на ваши чувства и отношения друг к другу? Конечно. Одна леди, прибывшая на семинар «Свидание с судьбой», все время говорила о муже, называя его «это ничтожество, с которым я живу». И я заметил, что когда он говорил о ней, то называл ее то «любовь моя», то «лучшая половина», то «дар Божий». Когда я указал ей на это, она была потрясена, поскольку была очень любящей женщиной, но не понимавшей, насколько ядовитой может быть одна случайно оброненная метафора. Вместе мы выработали более соответствующие метафоры для ее отношений с мужем. Одной из наиболее вдохновляющих глобальных метафор, которая помогла мне в тяжкий период моей жизни, может служить истории, которые рассказывают многие из тех, кто занимается развитием личности человека. Это простая история о каменотесе. Как каменотес раскалывает огромный валун. Он ударяет по нему молотком изо всей силы. Первый удар не оставляет даже царапины. Но он бьет и бьет по камню опять сотни, а может быть тысячи раз, и все без изменений. Он продолжает свою работу, которая кажется бесполезной. Проходящие мимо люди иногда смеются над ним и дразнят за бесплодное упорство. Но каменотес умен, он знает то, что не приносит немедленного результата от производимых сейчас действий, еще не означает, что в работе нет никакого сдвига. И он долбит и долбит каменную глыбу в разных местах. И вот в один прекрасный момент, может быть, на 500-й, 700-й или 1000-й удар, от нее не просто отлетает кусок, а она буквально раскалывается пополам. Так что же это сделал последний удар молотка? Разумеется, нет. Это сделало упорное, постоянное напряжение руки мастера. Что касается меня, то постоянное применение программы PINS является таким молотком, способным расколоть любой булыжник, лежащий на пути вашего прогресса. Несколько лет тому назад один из моих первых наставников, Джим Рон, помогал мне взглянуть на собственную жизнь с новой точки зрения, используя метафору времен года. Часто, когда обстоятельства складываются так, что жизнь кажется унылой и бесцветной, люди думают: «Теперь всегда так будет». Я же вместо этого говорю: «У жизни есть свои времена года». И у меня сейчас зима. Эта метафора хороша тем, что за зимой всегда следует весна. Выглянет солнце, вы уже не будете так сильно мерзнуть и не успеете оглянуться, как придет время бросать в землю новые семена. Вы начнете замечать всю красоту природы, новую жизнь и новые цветения. Затем придет лето, станет жарко, и вы потянетесь к своим молодым посадкам, ухаживая за ними и следя, чтобы они не засохли на солнце. А потом и осень. Может быть, пойдут ливни с градом и уничтожат ваш урожай. Но если вы мудро отнесетесь к смене времен года, то спокойно будете ждать нового шанса следующей весны. Прекрасным примером силы метафор в преобразовании жизни может служить случай с одним посетителем моего семинара «Свидание с судьбой». У него было прозвище «Маэстро». Я всегда предлагал людям выбрать для себя прозвище, которое служило бы метафорой, способствующей им добиться желаемого к себе отношения во время уикенда. Даже это простое упражнение может создать интересные изменения в людях, когда они начинают привыкать к своим новым ярлыкам. Как по-вашему, вы вели бы себя, если бы вас называли «громовержить» или «любовь моя», или «весельчак», или «чародей»? Маэстро был превосходным человеком, весившим почти на 77 килограмм больше нормы. Когда я начал с ним работать, стало ясно, что он связывал полноту с духовностью. Его убеждение стояло в том, что если вы имеете избыточный вес, то только духовно богатые натуры смогут добраться до вас, поскольку лишь таких людей не будет отталкивать ваш жир. Искренние люди попытаются понять его душу, мелочных же и бездуховных это будет отталкивать, так что ему не придется никогда даже иметь дело с такими людьми. Он сказал: «Я знаю, вам кажется это бессмыслицей, но для меня это вполне реально. Если вы толстый, то действительно являетесь очень духовным человеком. В конце концов, вспомните всех толстяков мира. Я думаю, Бог любит толстых». «Возможно», — сказал я. «Лично я думаю, что Бог любит всех. Но, по моему мнению, знаете, что Он делает с толстяками? Насаживает на вертел и поджаривает над жаровней. Видели бы вы его лицо. И хотя на самом деле я так не думаю, но это была самая удивительная разрушающая модель, создавшая невероятной силы картину в его мозге». Потом я спросил его: «На что похоже ваше тело?» Он ответил: «Ни на что. Это просто машина». «Качественная машина?» – спросил я. «Неважно, насколько она качественная», – ответил он. «Но доставила же меня сюда. Изменение метафоры, как видите, произошло». Поскольку он был уже достаточно духовным созданием, я лишь помог ему усвоить новую метафору, которая не шла бы вразрез с его собственными убеждениями. Я спросил его, как бы он обращался со своим телом, если бы представил, что это не просто машина, доставившая его сюда, а действительно храм его души. В этот момент он опустил голову, и вы могли бы заметить, что он готов был бы поверить в то, что, чем действительно является его тело. Благодаря этому одному простому сдвигу понятия он в один момент сделал все необходимые изменения в своих неосознанных принципах относительно еды, что есть, когда есть и как обращаться со своим телом. Одна глобальная метафора изменила его представление о собственном теле. А как вы обращаетесь с храмом души? Не заталкиваете ли вы в него груды жирной, плотной пищи? Вновь обретенное почтительное отношение маэстро к собственному телу преобразило его. Сейчас, когда я пишу эти строки, прошло уже 1,5 года с того момента, как он посетил мой семинар, и он уже потерял 62 килограмма, только благодаря этой единственной метафоре, и руководствуется ею каждый день своей жизни. Она стала привычной метафорой, сформировавшей его образ мышления и действия. Теперь, отправляясь в гастроном, он спрашивает себя, разве могу я такое забросить в храм? Иногда, если он замечает, что ноги несут его в супермаркет, битком набитый всеми этими вкусными вещами, он тотчас представляет, как его тело поджаривают на вертеле над жаровней. И этого бывает достаточно, чтобы повернуть в другую сторону. Помимо всего прочего, у маэстро была также привычка слушать музыку, и он включал ее так громко, что окружающие боялись, как бы у него не лопнули барабанные перепонки. Теперь он вообще не слушает прежнюю музыку, поскольку, как он сказал, я хочу позаботиться о своем храме. Но вы поняли, что такое невероятная сила глобальных метафор, способная изменить фактически любую сферу вашей жизни. Метаморфозы. Из гусеницы в бабочку. Однажды, когда моему сыну Джошуа было 6 или 7 лет, он пришел домой истерически рыдая, потому что один из его друзей попал под какой-то спортивный снаряд на школьной площадке для игр и умер в результате полученных травм. Я сел рядом с Джошуа и сказал: «Мой дорогой, я знаю, каково тебе сейчас. Ты горюешь по нему, и поэтому тебе придется испытать эти чувства. Но тебе необходимо понять, что ты чувствуешь себя так, потому что ты еще не гусеница. Потому что ты еще гусеница». «Кто?» – спросил он. Я понял, что уже немного разрушил его модель и сказал: «Ты мыслишь, как гусеница». Он спросил, что я имею в виду. «Наступает момент», – сказал я, когда большинство гусениц думают, что они умирают. Они считают, что жизнь закончена. Когда это происходит? «Да я знаю, когда эта штучка начинает обматываться вокруг нее», сказал мальчик. «Да», подтвердил я. «Очень скоро гусеница должна завернуться в кокон, зарывшись во всю эту ерунду. И знаешь что? Если бы ты развернул этот кокон, то увидел бы, что там больше нет гусеницы. Там только вся эта чепуха, что ты липкая и прочий вздор. И большинство людей думают, что она умерла. Но на самом деле она начала видоизменяться. Ты понимаешь? Она начала переходить из одного состояния в другое. И кем она вскоре становится? Бабочкой», — ответил мальчик. Я спросил, а могут другие маленькие гусеницы, живущие на земле, увидеть, что эта гусеница стала бабочкой? «Нет», — ответил Джошуа. «А когда гусеница выбирается из кокона, что она делает?» — спросил я. И Джошуа сказал: «Она улетает». «Да, она выбирается наружу, солнышко обсушивает ей крылышки, и она летит. Она становится гораздо прекрасней, чем когда была гусеницей. Так она становится более свободной». «Или менее свободный?» Джошуа сказал: «Гораздо свободнее». «Как ты думаешь?» – спросил я. «У нее будет больше удовольствий?» «Да», – сказал мальчик. «И у нее меньше ножек, и она не будет так уставать». «Это верно. Ей больше не нужны ножки, у нее есть крылышки. И мне кажется, у твоего друга сейчас есть крылья. Понимаешь? Не нам решать, когда кому быть бабочкой. Мы считаем, что это неправильно, но я думаю, Бог лучше знает, когда наступает это время. Сейчас зима, а ты хочешь, чтобы Было лето, но у Бога другие планы. Иногда нам нужно просто довериться Ему. Бог лучше знает, как сделать бабочек. А когда мы еще гусеницы, то порой не понимаем, что существуют бабочки, потому что они вверху над нами. Нам просто нужно помнить, что они там. Когда я сказал это, Джошуа улыбнулся, крепко обнял меня и сказал: «Я уверен, что из него получилась прекрасная бабочка». Метафоры могут изменить значение, которое вы ассоциируете с чем-то, изменить то, с чем вы связываете страдания и удовольствие, и преобразовать вашу жизнь так же успешно, как вы преобразовываете свой язык. Выбирайте их тщательно, разумно, так, чтобы они углубляли и обогащали вас ваш жизненный опыт и опыт тех людей, которые вам дороги. Станьте детективом метафор. Как только услышите, что кто-нибудь использует метафору, которая ставит какие-либо ограничения, подойдите, разрушьте их модель и предложите новую метафору. Делайте это для других и для себя. Итак, попробуйте сделать следующее упражнение. Первое. Что такое жизнь? Запишите уже выбранные метафоры. Жизнь – это. Проведите мозговой штурм, перебрав всевозможные метафоры относительно жизни. Если вы в таком состоянии, когда ничего не приходит в голову, то, вероятно, назовете ее битвой или полем боя. А если вы в хорошем состоянии, то, возможно, назовете ее даром. Запишите все это на бумагу. Затем перечитайте список и спросите себя: если жизнь такая-то и такая-то, то что значит это для меня? Если жизнь священна, то что это значит? Если жизнь – это сон, то что это значит? Если весь мир – это сцена, то что это значит? Каждая из ваших метафор вдохновляет и ограничивает. Весь мир – сцена. Может быть прекрасной метафорой, так как это означает, что вы можете выйти на нее, что-то произнести и быть услышанным. Но это может также означать, что вы человек, который все время играет, вместо того, чтобы проявлять свои истинные чувства. Поэтому оцените метафоры, которые считаете приемлемыми для себя. Какие у них преимущества и недостатки? Какие новые метафоры вы хотели бы применить в своей жизни для того, чтобы почувствовать себя более счастливым, свободным и вдохновленным? Второе. Сделайте список всех метафор, которые связываете с личными отношениями или браком. Они вдохновляют вас или действуют расслабляюще? Помните, что само по себе сознательное отношение к этому может преобразовать ваши метафоры, так как ваш мозг начинает говорить: «Это не срабатывает, это смешно», и вы можете легко усвоить новую метафору. Прелесть этой методики в том, что она очень проста. Третье. Возьмите другую область вашей жизни, которая оказывает на вас существенное влияние. Будь то бизнес, отношения с родителями, детьми, ваши способности к учебе. И найдите метафоры для данной области. Запишите эти метафоры и проверьте их воздействие. Запомните, обучение подобно игре. Если для вас учеба подобна удалению зубов, то представьте боль, которую вы себе причиняете. Это может оказаться хорошей метафорой для изменений и немедленного изменения. Опять-таки, проверьте, какие позитивные и негативные последствия влечет за собой каждая из метафор. Используйте их. Использование их может открыть новые возможности в вашей жизни. Четвертое. Создайте новые, более вдохновляющие метафоры для каждой из этих областей. Примите решение, что с этого момента вы будете думать о жизни, выбрав одну из 4-5 новых метафор. Жизнь не поле боя, жизнь не испытание, жизнь игра, жизнь танец, жизнь священна, жизнь дар, жизнь праздник. Любую, которая создает для вас наиболее позитивный эмоциональный подъем. И, наконец, примите решение, что вы будете пользоваться этими новыми вдохновляющими метафорами следующие 30 дней. Приглашаю вас испытать на себе весь блеск новых метафор, которые могут оторвать вас от земли и дать почувствовать, что вы парите в небесах. И так до тех пор, пока не окажетесь на седьмом небе. Находясь наверху блаженства, вы можете посмотреть вниз на усыпанный розами путь и расцвести от счастья, зная, что вся испытываемая вами в этот момент радость всего лишь верхушка айсберга. Держите свои метафоры под контролем и создайте для себя новый мир возможностей, наполненности, чудес и радости. Как только вы овладеете искусством создания метафор, трансформации лексики и постановки стимулирующих вопросов, вы будете готовы освоить следующий.